Хотя нам грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, кого мы знали много лет. О славных магиканах, о старых воркутянах, кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Одна судьба, одна беда связала крепко нас. Забыть не сможем никогда той дружбы без прикрас. Одной мы ложкой ели, одни мы песни пели, и в горький час не выли ни раз, поддерживали нас. И в горький час не выли ни раз, поддерживали нас. Вернулись мы под мирный кров, но в сердце облик ваш. Он был отважен и суров, как северный пейзаж. В ушанках и в бушлатах вы шли в пургу куда-то, но облик ваш не передашь, как северный пейзаж. Но облик ваш не передашь, как северный пейзаж. Хотя нам грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, кого мы знали много лет. О старых магиканах, о славных воркутянах. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет? Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о тех, кого мы благодарно помним, и вне времени. Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой об истории Воркутинского драматического театра имени Мордвинова, театра Воркут-Лага. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ира, нам с вами давно хотелось, на фоне того, что происходило многие годы в области культуры, когда телевидение, кино и театры, особенно в крупных городах, насыщали пошлостью нашу жизнь, в своих размышлениях нам хотелось вернуть искусству его высокое предназначение. И поскольку говорить мы будем о театре с особой историей, с особенной историей, уместно вспомнить цитату нашего великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя о том, что театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. А в случае с Воркутинским драматическим театром имени Мордвинова, который создавался как театр Воркут-Лага, эта кафедра помогала людям в нечеловеческих условиях остаться людьми. Пожалуйста, теперь вам слово.
Ну, мне хочется просто предварить два слова сказать, что сама я родилась в Воркуте, в семье актеров Воркутинского драматического театра. И мама, и папа были актерами.
Папа Юрий Кузьмич Перунов рано умер. Мама Ива Владимировна Шварцберг, первая заслуженная артистка России в этом театре и народная артистка Республики Коми.
И, собственно, у меня, естественно, с Воркутой была связана большая часть жизни. И еще, чтобы много-много всяческих пропустить звеньев, просто скажу, что в этом году я получила приглашение, милостивое приглашение от дирекции Воркутинского театра приехать на премьеру, которая состоялась в честь 80-летия театра, которому в 2019 году было присвоено звание Бориса Мордвинова. В некоторой степени для меня это была новость. Я приехала на премьеру в свой родной город. Естественно, это была радость и счастье, просто сам факт такого приглашения, от которого действительно кто же откажется. Вот. И премьера, спектакль назывался так: «Сильва, дойти до премьеры». То есть вот просто приезжает человек, идет на спектакль, «Сильва, дойти до премьеры». Меня этот спектакль потряс. Потряс, собственно говоря, самой темой, о которой, конечно, я была в курсе. Работала мама, конечно, я знала, что некогда этот театр принадлежал системе гулаговских театров. С некоторыми каторжанами я общалась, просто потому что они оставались в театре до конца своих дней. И, ну, просто вот я росла, я с ними общалась. Но глобальность этой темы, наверное, я не чувствовала, безусловно. Итак, спектакль «Сильва» – спектакль, который рассказывает о истории возникновения Воркутинского театра.
То есть это как спектакль в спектакле?
Да, это спектакль в спектакле. Потому что некогда, когда театр возникал, мы сейчас коснемся подробнее, он открылся именно с оперетты Имара Кальмана «Сильва», которая когда-то звучала и называлась «Королева Чардаша». Но в Советском Союзе она шла под именем «Сильва».
Надо отметить, что эта оперетта была написана, по-моему, в 1915 году венгерским композитором Кальманом. Была очень популярна как раз в Австро-Венгерской империи, была популярна в Германии и потом впоследствии в СССР. Но вот в то время, когда ее поставили в этом великом и трагичном театре, как первую постановку в фашистской Германии, это спектакль, это произведение было запрещено категорически. Это тоже такая деталь, можно сказать.
Ну, в общем, пьеса, написанная незнакомым мне драматургом Сергеем Коробовым из Москвы. Эта пьеса основана на событиях 1943 года. Давайте вернемся. Обратимся к тому, что было в Воркуте в 43-м году. Это был лагерный поселок, зоны заключенных и шахты. Шахты.
Угольные.
Да, конечно, угольные шахты. Очень мало было вольнонаемных рабочих. В основном это были арестанты. И в 43-м году в этот рабочий поселок, ну, даже имя рабочего поселка для него слишком высоко звучит. То есть это были хибары, бараки и зона. И вот в это место по приказу Берия был прислан такой человек Михаил Митрофанович Мальцев.
Очень важно его не перепутать с другим генералом Мальцевым, который был предателем Родины, который был, так сказать, сотоварищем знаменитого Власова. Вот ни в коем случае их нельзя перепутать, потому что Михаил Митрофанович, о котором будем говорить, личность уникальная и очень крупная, который очень много сделал для нашей страны, если уже говорить, вот округлять. Но сейчас мы говорим конкретно в контексте о нем как о создателе самого города Воркута.
Да. Он инженер по образованию, он командовал армией по сооружению оборонительных линий под Сталинградом. И буквально с фронта его вызывает Берия и приказом отправляет в Воркуту поднимать угольную промышленность, потому что в то время Донбасс был оккупирован немцами, подмосковный угольный бассейн тоже не справлялся с необходимым количеством добычи угля. И ему была поставлена задача во что бы то ни стало поднять производительность труда, потому что рабочие, значит, они состояли половина уголовников, которые отказывались работать, и половина доходяг, которые просто не справлялись, то есть они еле стояли на ногах.
Есть очень интересный момент, мне кажется, в сегодняшнем историческом контексте важен, что Михаил Митрофанович, он сам родился на Донбассе в Горловке, в том месте, где сейчас происходят военные действия. Он напрямую имел отношение с рождения к Донбассу угольному, к шахтам, и сам даже есть такой факт, что он в каких-то вот рудниках он трудился как рабочий. То есть это человек, поднявшийся с самого низа, но еще при этом обладавший, конечно, как впоследствии, помимо того, что он был человеком системы, той системы, очень жесткой и по-своему страшной, но он обладал совершенно управленческими, хозяйственными способностями, именно как строитель, помимо всего прочего. И вот по поводу уголовников, то, что вы сказали, вот еще такой факт, что он, на удивление, он не переносил все, что связано с уголовным миром. И в то время как нагло себя вели уголовники по отношению к политическим, сидящим по 58-й статье, они подчеркивали, что вот они настоящие, ну, с иронией, конечно, что они настоящие советские люди, а не враги народа. Вот этот контраст и вот таких вот сюрреалистических противоречий очень много вот во всей этой истории, о которой мы будем говорить дальше.
Ну, он не хотел этого назначения. Он хотел оставаться на фронте. Ну, понятно, что возражения не принимались. И в Воркуту он приехал вместе со своей семьей, и ему была поставлена задача строительства железной дороги Котлас-Воркута, помимо строительства шахт. Потому что уголь, добываемый в Воркуте, северным морским путем было очень тяжело доставлять в центральные районы России, и еще очень нуждался Ленинград в этом угле. И поэтому строилась дорога, возводились шахты. И, видимо, это был тот человек такой силы, такого масштаба и характера, что он мгновенно преобразил жизнь в городе. Первым делом он добился удвоенного, утроенного пайка для всех работающих, потому что он понимал, что на севере невозможно добывать уголь, получая те скудные крохи, которые были положены по тем нормативам.
То есть доходяга, он не мог трудиться, а это был рабский труд.
Да, это был рабский труд. И буквально, ну, буквально через несколько месяцев после его появления вот этот вот маленький, жалкий достаточно поселок получает статус города. То есть с его приезда начинается, как говорится, по имени и житие. То есть было просто некое место гиблое на севере, потом получил статус города.
Открылся угольный большой бассейн, он размером был почти в небольшую страну. И возникла потребность в том, чтобы там жили люди. Если не ошибаюсь, то вольнонаемных было где-то 13 тысяч или в районе 15, а вот зэков было около 30 тысяч. Вот первоначальный приблизительно вот такой был капитал человеческий.
Ну, собственно, да. То есть можно перечислять много всего, что там было сделано под руководством Мальцева, но буквально одновременно с его появлением в городе возникла задумка создания на вечной мерзлоте театра. Почему? Потому что, опять же, этим же североморским путем туда был, сказать, доставлен, это ничего не значит. Сотни километров пешком были пройдены. Режиссер Большого театра московского Борис Мордвинов.
Ученик Станиславского и Немировича Данченко, великих наших театральных учителей, действительно великих в своей области.
Да, и вот своим рождением Воркутинский музыкальный драматический театр, как он был назван изначально, он обязан пересечению судеб этих двух людей, инженера-полковника Мальцева и Бориса Мордвинова. Борис Мордвинов находился в лагере еще до появления Мальцева, и, видя, что на зонах находится большое количество творческой интеллигенции, в том числе и актеров, и дирижеров, и музыкантов, он уже не раз подавал заявку начальству с просьбой о создании театра. Эти заявки отклонялись, было не до того. Когда появляется Мальцев, эта заявка была мгновенно услышана. Возможно, одни предполагают, что он был человеком, понимавшим, что такое хлеба и зрелищ, этот принцип. Были и другие моменты, потому что в его окружении он привез с собой людей, у которых, ну вот, например, у главного энергетика города жена была Наталья Глебова. Она была солисткой Ростовского театра, примой, и, соответственно, ей нужна была работа. У другого начальника была жена поющая тоже. То есть, может быть, и для того, чтобы их обеспечить работой. Но, во всяком случае, он сразу ухватился за идею о создании театра, и он издал приказ, и Борису Мордвинову дал, ну, просто зеленый свет. Зеленый свет. Спектакль решили, вот на этом же заседании решили открывать сезон опереты «Сильва», и он дал срок 2, по-моему, месяца. 2 месяца. При том, что еще не было ничего, ну вообще ничего, ни костюмов, ни группы, ни труппы, просто ничего, ни самого здания. И вот, собственно, вернемся к началу, да, нашего разговора, что вот спектакль, премьера в этом году, в 80-летие театра, она посвящена теме становления театра, теме вот творчества в невыносимых условиях. Творчество в зоне смерти, когда сама вечная мерзлота вопиет о том, что здесь нет жизни, она невозможна. Но при этом создавалось нечто, что могло согреть эту вечную мерзлоту и согреть тех людей, которые на этой вечной мерзлоте жили.
Надо еще несколько слов сказать о этом выдающемся человеке, о Борисе Аркадьевиче Мордвинове. Человек, который в советское время перед самой войной достиг, будучи еще очень молодым человеком, вершин, и не просто там состоявшийся как режиссер вот Московского большого театра, а настолько разноплановый, который преподавал в консерватории, был молодым профессором. Он владел всеми инструментами видов искусства театрального вот такого широкого очень спектра. Почему этот театр уникальный тем, что это была и драматический, и опера, и оперетта. И вот в этих условиях барачной жизни, где зэки и эти будущие артисты, балерины, дирижеры, ну, все-все там сценаристы, особенно вот музыканты со своими нежными руками, всем они же были настоящими зэками, которые ходили, как мы знаем, в этих самых телогрейках, в лучшем случае, в этой робе, которые, в общем-то, были изуродованы внешней жизнью и очень надломлены внутренней. И сколько там было трагедий, смертей на фоне еще, так сказать, зэков, там каждый день происходили убийства. И жили в бараках, и это, просто сказать, мерзлота и просто заполярье, это просто вообще ничего, это очень трудно вообразить все. И вот из этого, из всего, вот этот человек Мордвинов, который был осужден, кстати, всего на 3 года, он как жемчуг, он стал спасать этих людей, и как вот вы уточните, кем было сформулировано это, сверхзадача, чтобы в нечеловеческих условиях можно было остаться людьми. И вот этот лозунг в нечеловеческих или в любых условиях, он касается любого времени, он актуален и сейчас в контексте военных действий, он будет актуален всегда. Или в самых благополучных даже условиях, иногда, как показала перестройка, оставаться человеком бывает еще труднее, чем вот при таком вот ужасе. Поэтому вот этот человек, он собрал труппу, один выступил как вот крупный, так сказать, деятель Мальцев, который любил, для него образцом был великий Демидов, мы знаем, промышленник уральский. А вот этот человек молодой стал создавать художество, искусство вот при таких условиях. Ну вот что из этого получилось? Что такое была эта первая Сильва? И что он смог сделать? Как он смог внести такие драматические ноты? Не просто ноты буквально, а сейчас вы еще, кстати, о нотах вы расскажете, как составлялся, возобновлялся и как писалась партитура на слух, что называется. Но он внес из оперы серьезные драматические и лирические моменты. И звучание этой оперетты совершенно стало другим. Но это только одна часть, так сказать, задач, поставленных вот в той постановке.
Ну вот вы уже упомянули, что он был любимым учеником Немировича Данченко. То есть он с 19 лет в студиях занимался под его крылом своего учителя. Потом Немирович Данченко, когда возник театр его имени, молодого Мордвинова поставил не только актером на сцену, но он его давал ставить спектакли уже тогда, в юном возрасте.
Причем музыкальное, что особо трудно, и отличается от драматических постановок.
Да, конечно. И он навещал, когда Борис Мордвинов болел, он навещал его дома. То есть это была ближайшая тесная дружба. Ну, я обо всех постановках, конечно, не буду упоминать, но упомянем о том, что когда было Мордвинову 37 лет, а это было в 1936 году, то есть за год до 37-го, да, такого года знакового, его творческая карьера достигла пика, его назначили главным режиссером Большого театра. И одна из его ярких работ на великой сцене – это постановка оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Надо сказать, что эта опера была запрещена в советское время.
Что называлось «Жизнь за царя».
Да, большевики ее запретили, потому что тема, так сказать, служения царю и отечеству, она, понятно, была закатана под асфальт. Вот. Но в 30-е годы решили эту тему снова поднять, изменив акценты идеологические. И Мордвинов, он с этим справился. Он ввел новую пластику, он ввел новые какие-то понятия. Он понял, что раньше все постановки основывались на либретто. А в этой опере он решил, что они будут следовать исключительно музыке. В общем, это было очень-очень серьезным событием. И причем, конечно, патриотического порядка. Понятно, что впереди была война, и это было очень востребовано. В стране уже чувствовалось приближение войны. То есть это был человек очень известный, популярный, но, к сожалению, как потом уже в семейном кругу решил и его сын, который остался вот, ну, в момент ареста отца, и его родственники, что он слишком высоко залетел. То есть по тем временам не надо было высоко поднимать голову. Все наши партийные боссы очень любили банкеты при театрах, очень любили пиры с актерским составом, разумеется, с актрисами. И совершенно не важно было, заслуженная ты актриса, незаслуженный ли актер. Ты, естественно, не мог отказаться от участия в банкете. А что такое банкет? Понятно, что потом доносы, то есть, а потом строчатся доносы. Поэтому вот это вот вынужденное его очень подвело. В деле фигурировало такое, что он... Цитату Сталина о том, что...
Горьковская пьеса «Девушка и смерть» получше будет, чем «Фауст» Гёте. И, ну, понятно, для человека, образованного с таким уровнем понятия мировой культуры и, ну, может, даже просто живого ума, что-то было сказано на эту тему, несогласие, может быть, как-то обшучено это было. Но тут же донесли, и этого было достаточно. Но это была одна из причин, были и другие... которые там касались обвинения в связях, так сказать, со шпионкой, которая тоже несчастная, это судьба расстрелянной женщины под вопросом остается. Но факт тот, что таких дел в то время было много, но его случай, он очень яркий. И вот с такой высоты человек оказывается, но получает почему-то всего 3 года.
Ну, в общем, Мордвинов был в данном случае... ну, что ли, винтиком в механизме, даже человек такой величины, потому что на самом деле Берия строил козни против маршала Советского Союза Григория Кулика. А Мордвинов общался с его супругой, никто, так сказать, абсолютно не знает, какого рода были эти отношения. Возможно, он просто общался с ней, говорил о литературе, о художественных вещах. Она исчезла потом без предъявления какого-либо приговора. Ее убили в застенках НКВД.
Расстреляли.
Она просто исчезла, да.
И, кстати, самого Кулика расстреляли только через 10 лет ее мужа.
Да, он еще был на свободе 10 лет. И, вероятно, от Мордвинова пытались какие-то сведения получить. Вот. Он ни в чем не признался, по сути. Он никого не оклеветал, он не дал никаких показаний. То есть он был в полной растерянности. И, судя по тому маленькому сроку, который он получил, 3 года, это значит, что он просто был как ягненок невинен, потому что понятно, что такое 3 года, когда 25 лет давали ни за что.
Но он отсидел почти год в Сухановской страшнейшей тюрьме. И что он там претерпел, об этом умолчим. Но потом вот вы вернетесь еще обязательно к его внучке, которая его не застала в живых, но которая очень много сделала для этого спектакля и для дальнейших выставок, и которая являлась достойным продолжателем семейной традиции. Удивительно, милейшая женщина. Это уже один из тех плодов, которые очень достойны и которые тоже хочется о ней говорить. Она является нашей современницей, и, думаю, вы больше сможете по поводу спектакля упомянуть о ней и о дочери того же генерала Мальцева, которая тоже очень достойный человек, воспитанный вот в этой, так сказать, жесткой системе, советской системе, но богоборческой.
Ну, собственно говоря, в истории присвоения театру звания Бориса Мордвинова, безусловно, принимала участие его внучка Надежда, Надежда Михайловна Мордвинова, дочь тоже Михаила Мордвинова, которому в заключении, будучи в ссылке, Борис Мордвинов писал записки. Есть такая книга, она вышла не так давно, она еще есть в продаже, «Записки сыну». Мордвинов как-то чувствовал, мечтал, что его сын станет оперным режиссером. И, кстати, это свершилось, так оно и получилось в итоге. И вот он писал ему записки. Есть книга, написанная внучкой Мордвинова. Она называется «Сверхзадача помнить». «Сверхзадача помнить», написанная ею в соавторстве со своим мужем по фамилии Журов. Но просто это материал такого объема и такого значения, что мы вот невольно перескакиваем с одного эпизода на другой.
Это мосточки, которые нам дают некий объем тоже в раскрытии этой темы.
Ну вот, когда поднимают дела по реабилитации своих родственников, волей-неволей близкие боятся увидеть, а что ж там было на самом деле. И, конечно, занимаясь архивами истории своего дедушки, Надежда Михайловна невольно, подспудно боялась увидеть. Понятно, что мы все не имеем права судить, что там под пытками и на допросах человек сказал. Мы не имеем права. Но какое же счастье, когда видишь, что твой близкий человек никого не сдал, никого не оклеветал. Это было, в общем, ну, каким-то ей подарком. И ей показали фотографию, вот, которую делают заключенным в момент ареста.
Первую фотографию.
Первую фотографию, да. Прекрасное растерянное лицо ее дедушки. Он шел на репетицию, и в одно мгновение, ну, как оно было, сажают воронок и увозят. И как многие-многие-многие интеллигенты, которых вот так вот арестовывали внезапно и этапами отправляли в совершенно разные зоны, едучи в вагоне вместе с уголовниками, вместе там, с разбойниками, они спасались тем, что они знали очень много стихов, литературы, песен. И за это их зачастую щадили. И Мордвинов не был исключением. Он заслужил уважение даже вот среди этих уголовников своей высочайшей культурой, если такое вообще возможно. Но, оказывается, это было возможно. И поначалу он был грузчиком на пристани, при том, что у него после допросов было больное сердце. Как говорит вот Надежда Михайловна, зашел здоровым в кабинет следователя, вышел больным, надорвалось сердце.
И он бы погиб, как упоминала там тоже каторжанка, актриса, что работы были такие, не только самые тяжелые в забое, в шахтах угольных, но вот даже в этом порту он бы долго там не протянул, это совершенно для нее было очевидно, но для тех, кто участвовал сам в таких работах. И это просто чудо, чудо, что удалось ему, не ему каким-то образом вывернуться и сбежать, а вот так вот по воле Божией сложилось, что он был востребован и была поставлена вот такая задача.
Да, ну вот, я говорю, поначалу он так же, как и все, мотал на общих работах свой срок, но было ясно, что это доходяга. И потом уже стало известно, кто это. И понятно, что его как-то перевели, там, был дневальным в бараке, а потом вот хозяин, что называется, хозяин Воркута-Уголь, откликнулся на его просьбу. И при этом он дал Мордвинову совершенно какие-то... Он издал приказ, по которому по всем шахтам, по всем окружающим зонам для театра Мордвинову должны были выдать все, что можно. То есть никто из начальства более мелкого не смел перечить Мальцеву. То есть, по сути, Мордвинову была дана возможность спасти огромное количество людей, вызволить из работ, где они были обречены на смерть. То есть это право ему Мальцев дал. И труппа, она была, ну, наверное, в Большом театре близко не было по количеству такой труппы. То есть находились любые поводы, чтобы вызволить человека. Не только актер, не только режиссер, там, дирижер, а какие-то мелкие служащие, кто-то там...
По костюмам.
Костюм, бутафория, кто-то там какие-то песенки для спектакля, кто-то... Это был огромный, разросся коллектив, огромный.
Но вы помните вот момент важный, когда его все равно возвращали в барачное помещение, их все равно первое время все равно обыскивали, и вот мне именно запомнилась фамилия этого надсмотрщика, как их там называли в других местах вертухами, вот, который издевался и особо пристрастно, нагло обыскивал этих людей, которым он даже, как говорится, их ногтя. Вот он обыскивал вот так вот Мордвинова безобразно, и фамилия этого негодяя Шариков, буквально вот герой Шариков, фактически булгаковский герой. Я не помню, кто-то рассказывал, что стоял Борис Аркадьевич молча, все переносил, и в какой-то момент он разрыдался сам, ну, Мордвинов не выдержал. И вот этот ничтожный, жалкий человек, фактически, ну, с садистскими наклонностями, был доволен, чего он достиг. Это просто одна из картинок на фоне вот этих вот грандиозных задач, вот такая живая картина.
Это было еще до создания театра. Надо сказать, что очень странно, но по всем зонам работала художественная самодеятельность. Какие бы тяжелейшие условия ни были, люди пахали по 10 часов и почти до кровавого пота,
по 13 даже.
По 13 часов, но после этого они должны были идти в художественную самодеятельность. Я уж не знаю, наверное, может быть, какие-то были за это поблажки, но по всем зонам, не только Воркутлак, Инта, Печора, да по всей стране, вплоть до Соловков. На Соловках, там, наверное, еще в 20-х годах, но уже была художественная самодеятельность. И вот, так сказать, вот этот эпизод, о котором вы говорите, он застал Мордвинова еще до создания театра. Он руководил художественной самодеятельностью, и начальство было очень довольно его работой, и вызвали однажды, и дали хороший паёк, очень, так сказать, похвалили, и отпустили домой без конвоя. Потому что обычно ведь все артисты, о которых мы будем еще говорить, или о которых мы пытаемся сейчас сказать, они же все были конвойные, абсолютно конвойные рабы. В зоне они жили в общих бараках, где ходили крысы, где по стенкам ползали клопы, где уголовники находились вместе с ними. То есть, соответственно, все законы, где каждый день происходили убийства на зоне. Под конвоем их приводили в театр. 2 километра сквозь пургу ледяную они шли в каких-то драных опорках. Там у нас, там, не знаю, в песнях фигурируют бушлаты, телогрейки, да они были одеты вообще в тряпьё. И вот ему дали паёк и отправили, разрешили пойти на зону без конвоя в этот раз. И он шел в сопровождении театрального критика по фамилии Литинский. И вот как раз Литинский оставил о нем записки. Дело в том, что в этот момент он расслабился. Он расслабился, он отмяк душой. То, чего люди на зоне себе не позволяют. Надо быть все время собранным. Опасность каждую минуту. И вот он в таком каком-то отмякшем, творческом, после какого-то творческого успеха, как ему казалось, после того, как он увидел, может быть, в глазах даже этого начальства искренний интерес к его творчеству прежде всего.
И к нему как к личности, как к человеку.
К нему как к личности, к человеку, как к профессионалу, да. То есть не как к рабу. И когда они пришли к воротам, а там этот Шариков, вот в прямом смысле прям, не знаю, персонаж, да, откуда его... Он его так унижал, обшаривая. Он каждый раз так себя вел со всеми. Но в этот раз он застал врасплох Мордвинова. И он зарыдал прямо, зарыдал там же, не скрывая своих слез.
Вы прослушали первую часть беседы с поэтом Ириной Перуновой об истории Воркутинского драматического театра имени Мордвинова, театра «Воркут-Лага». В материале прозвучал неофициальный гимн Воркуты в исполнении Фаины Шмеркиной. Авторство принадлежит Алле Григорьевне Зиминой, поэту и актрисе, отбывавшей по ложному обвинению срок в Воркут-лагере. Также прозвучал музыкальный фрагмент из опереты «Сильва». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.